Итак, мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, в прошлый раз мы говорили о ропоте в контексте разговора о десятой заповеди закона Божьего. И ропот, мы говорили, он означает, в принципе, либо недовольство своей судьбой, своей участью, либо он означает отвержение божественной силы и заботы, то есть убежденность человека, что Бог ему не помогает, что Бог его оставил, что Бог о нем не заботится. Вот либо то, либо другое. И фактически, хоть в том, хоть в другом случае, мы это говорили, заканчивается все это печально, заканчивается на мировоззренческом уровне это такой штукой, которая называется деизм, то есть такая философская концепция, при которой человек верит, что Бог есть, но убежден, что Бог не вмешивается ни в его жизнь, ни в жизнь других людей, вмешиваться не может и не должен, и что все в этом мире зависит только от самого человека и от того, насколько он умеет пользоваться законами, рычагами, которые есть в этом мире. То есть, насколько он познал законы мира сего и насколько он может ими пользоваться. Такая, в сущности, просвещенческая концепция. И вот немножко разберем эти два вида ропота. Если человек недоволен своим жребием, то это есть бунт. Человек отвергает замысел Божий о себе, отвергает волю Божью о себе. Фактически он восстает против Бога, против того, вот той картины, той воли, того промысла о себе, которое есть в отношении каждого человека у Бога. Естественно, вот этот известный, общеизвестный случай, пример, может быть, из Священного Писания Ветхого Завета, борение Иакова с Богом, в результате чего имя потомков Иакова, имя его народа стало называться Израиль, то есть богоборец. Вот это в сущности, можно так сказать, невинное борение Иакова с Богом, невинное потому, в кавычках, конечно, что все-таки Бог не отверг Иакова и даже благословил его, и завет с ним не расторг. Но итогом-то этого стало подлинное богоборчество потомков Иакова, потому что они постоянно спорили с Богом, как мы слышим об этом из книги «Деяниистых апостолов», из речи архидиакона Стефана, постоянно противились Богу. Бог устами своих пророков называет их жестоковыйным народом, то есть человеком, имеющим несгибаемую шею, так что он всегда настаивает на своем и никогда не имеет желания исполнить волю Божию. В конце концов, это вот богоборчество, упрямство, можно сказать, Израиля, закончилось ведь натуральным богоборчеством. Они восстали против своего Господа, против своего Творца и распяли его, убили его. Причем вот эти, скажем, богоборческие мотивы израильского народа, они порой в евангельском тексте, особенно в тексте Евангелия от Иоанна, достигают пронзительных мотив таких вот нот звучания, пронзительных интонаций. Скажем, в 8 главе Евангелия от Иоанна Христос откровенно говорит, что «Отец ваш дьявол, и вы сыны дьявола, потому что он был непокорен, он был человек-убийца изначал, он отец лжи, именно как порождающий все, что противно истине, и вот вы его потомки, или вот это эпизод, скажем, с воскрешением праведного Лазаря, когда с точки зрения, скажем, современного церковного сознания произошло событие из ряда вон выходящее, событие, превосходящее все совершенное Иисусом Христом, когда был воскрешен четверодневный умерший человек, причем на глазах у большого количества народов. Вот характерно замечание евангелиста, и порешили вот именно тогда, когда увидели это чудо, они окончательно решили, что Христа надо убить, и кроме того порешили убить и Лазаря. То есть вроде бы казалось, сердце должно содрогнуться от этого чуда, ничего подобного. Упрямая шея, упрямое сердце, упрямая воля, даже несмотря на чудо, даже несмотря на все снисхождение, любовь Божью, несмотря на то, что Бог очередной раз дает возможность, шанс начать жизнь снова, снова щедрит, снова любит, или несмотря на то, что Бог наказывает и может всерьез лишить человека жизни, если человек заупрямился, это упрямство может закончиться совершенным, тотальным противостоянием Богу, вполне подобному сатанинскому противостоянию. Мы в свое время, когда читали Ветхий Завет, видели, что вот такое нарастающее упрямство, нарастающее противостояние наблюдалось у царя Саула, и в конце концов он заканчивает жизнь самоубийством, бросается на меч, лишь бы только не принять никакой, ни малейшей возможности хоть что-нибудь исправить в своей жизни так, как этого захочет Бог. Лишь бы ничего в этой жизни не было так, как хочется Богу. И вот это возмущение, это, несомненно, бунт. Бунт, то есть вот возмущение, протест против сначала возмущения маленькими, осознаваемыми божественными желаниями. И если человек не останавливает себя, то это доходит до крайнего возмущения. Иногда это может быть возмущение воли Божией в отношении другого человека, участью Божией, как правило, в отношении другого человека, как это выражено, скажем, в известной главе, так и называемой «Бунт» из романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы», где Иван Карамазов взбунтовался против промысла Божьего именно в отношении страдания невинных младенцев. И он не то что не может, именно он сознает, что если бы он захотел, если бы он захотел на эту тему поразмышлять, если бы он захотел что-то увидеть, он бы мог и увидеть и смысл, и промысел, и все такое, и мог бы даже смириться, но он не хочет. Ему, даже если есть какой-то вариант, который бы ответил на его возмущение в отношении участи страдающих невинных детей, даже если был бы потенциально такой ответ, он его заведомо принимать не хочет. И совершенно откровенно, искренне и прямо Алёше Карамазову об этом говорит. Он не хочет ничего слышать, чем бы Бог мог оправдать подобные явления жизни. Он не хочет искать ответов, он не хочет принимать найденный ответ. Это именно бунт, вполне осознанный и неприкрытый, и Иван, и Алёша Карамазов вполне это создают. Хотя, конечно, вот, скажем, в отношении такого ропота, бунтарского ропота, при всей, разумеется, гордыне, этого духовного состояния, при всей неприкрытой, вот, ну, скажем так, вот сатанинстве, вот такой одержимости подобного состояния, тем не менее это состояние, оно, по крайней мере, откровеннее. Оно само по себе сознает себя в состоянии бунта против Бога. То есть человек, таким опытом возроптавший, таким способом возроптавший против Бога, он знает, кто он сознает свои отношения с Богом и не пытается ни лицемерить, ни притворяться. Правда, это влечет за собой другую крайность, потому что в таком ракурсе бунт всегда выглядел и нынче также выглядит весьма соблазнительным, потому что ведь это бунт как бы во имя благой идеи, во имя всеобщей справедливости, во имя какого-то иного миропорядка. Это именно бунт во имя блага человечества, во имя чего-то хорошего и цельного против того, кто сделал мир таким очевидно нехорошим, очевидно неприятным, очевидно несправедливым. То есть в самом этом бунте содержится соблазн и некая такая особого рода красота, которая вдохновляла и музыкантов, и поэтов, и художников, и философов, вдохновляла и политиков, вдохновляла демагогов, в прямом смысле тех, которые водят народы, вдохновляли народы, группы, партии, общества, людей, которые сознавали себя в бунте, сознавали свой протест против Бога и рисовались и красовались этим бунтом сознательно. Это важно подчеркнуть. Не потому, что они не знали, как можно ответить на вот их негодующие протесты против Творца мира. Они знают потенциальные ответы. Если бы хотели их услышать, даже бы услышали. Они не ищут ответов, они им не нужны. Им важно вот переживание, собственное упоение бунтом как таковым. Они услаждаются своим возмущением, красуются, любуются своим возмущением. И вот эту, скажем так, вот это состояние, ну, скажем так, в кавычках, художественность этого бунта передали немало, в том числе и отечественных поэтов, писателей, художников и музыкантов. Но это то, что касается недовольством своим жребием. Второй вид ропота – это отвержение божественной силы. То есть, когда человек не верит, что Бог может ему помочь. В отличие от первого вида ропота, этот вид недовольства прикрывается таким ложной личиной смирения. Вот, да кто я такой, да куда уж там мне, что Бог не помогал, да это и невозможно, что Бог не помогал, так мы же все грешны, а Бог далеко, Он великий, сильный, могучий, а я обыкновенный, страстный, грешный, простой, обычный, да нет уж, конечно, Бог мне не поможет. И, конечно, вот в отличие от первого вида, от первого вида ропота, вроде бы казалось, люди таким образом, робствуя, они не отвергают сущности Бога, они верят Его и даже подчеркивают свою веру, всячески позиционируют: нет, я верующий человек, но я же понимаю, как верующий человек, что Богу не до меня, что у Него есть более важные дела, кто я такой, что Бог мне щедрый. Я человек грешный, маленький. Вот. Это он святым помогает, большим, великим, сильным. я никто. И вот вроде бы кажется и смирение на лицо, и вера на лицо, на самом деле это такая же неправда, как и первый вид ропота. Но в отличие от первого, он замимикрировался. То есть пагубность, лживость, опасность этого вида ропота не очевидна. Он вроде бы носит даже личину какой-то вот нормального христианского устроения, а на самом-то деле он фактически-то выдавливает Бога за пределы вообще своей жизни, а потом и жизни человеческой. Он не дает возможность действовать Богу в своей жизни. Он тотально не дает, он буквально последовательно, методично закрывает все щелки, входы и выходы, чтобы Бог смог подействовать в его жизни. Он верит, в конце концов, всем своим сердцем верит, что Бог ни за что ему не поможет. И если бы Бог все-таки начал ему помогать, он бы ему запретил, потому что тогда ему пришлось бы смириться с тем, что его жизнь в руках другого существа, и он зависит, и оказывается, Бог может сделать с ним нечто, с чем он не согласен. Нет, в сущности, ему хочется, вот так вот выдавливая Бога за пороги собственной жизни, ему хочется доказать, что Бог бессилен. Ему хочется поверить в бессилие Бога. А если он поверит в бессилие Бога, то это ему самому докажет, что он тогда в своих всех усилиях прав. То есть на самом деле он не должен ждать милости от Бога, он не должен ждать прощения, он не должен ждать благодати, он должен сам все принимать решения, сам все делать. И грех ли он совершает или не грех, ну что делать, такова жизнь. Вот, ему говорят, ну да как же, Бог велит по-другому, так что Бог-то велит. Бог велит – это одно, что Бог велит, а Он же не вмешивается в нашу жизнь. Стало, приходится нам самим решать наши дела. Естественно, как можем, так и решаем. И пусть Бог не судит нас за то, как мы их решаем, потому что Он же сам устранился. Он же находится за пределами нашего бытия, иначе как бы тогда допустить, что вот то и то происходит. Таким образом, вроде бы человек верующий, а на самом деле он оставляет место только для самого себя, чтобы в его собственном мире хозяином был только он, чтобы он ни перед кем никогда не должен был отчитываться, чтобы он сам решал, что хорошо, что плохо, чтобы он сам решал, что делать и чего не делать, и чтобы ни перед кем за эти принятые решения не отчитывался, и чтобы он мог с наслаждением сказать, что плохо ли или хорошо он прожил свою жизнь, но никто не вправе его судить за это, уж тем более какой-то Бог, потому что Бог не знает всех его трудностей, неприятностей и сложностей жизни в этом мире. Поэтому фактически человек вроде бы, еще раз повторю это слово, сохраняя благочестие, на самом-то деле лжив, лукав и занимается утверждением только своей воли. Это тоже гордость, когда человек настаивает только на своей воле и хочет, чтобы его только воля определялась его жизнь, но гордость-то прикрытая, не такая, как у бунтаря, где он знает свою гордыню и гордится своей гордыней, а этот человек скрывает и от других, и от себя собственную гордыню, кажется себе правильным, разумным, смиренным даже, и вполне по-настоящему человечным. На самом деле, конечно, ложью является и то, и другое. И вот и те, и другие интонации вполне себе являются трендами современного мира, очень популярными, очень такими масштабными. И то, и другое движение, бунт против Бога, откровенный и неприкрытый, он явление масштабное, и в западном, да и в нашем мире, не западном, также и, может быть, в больших масштабах распространено вот это деистическое в сущности мировоззрение, что Бог, конечно, есть, и мы от Него, конечно, не отрекаемся, но в нашем мире Ему делать нечего, каждый человек сам за себя отвечает. Человек – кузнец своего счастья, человек – хозяин своей жизни, и только он все может сделать и должен сделать. И вот эта самореализация человека по собственной воле, на собственных основаниях, в системе собственных ценностей – это вот тренд массового сознания, вроде бы внешне не порывающее с христианской традицией. И, конечно, в принципе становится понятно, почему такую важную роль в жизни человека играет, при таком раскладе, играет благодарение. Во-первых, благодарение противоположно ропоту. Оно из движения души, есть та сила, которая гасит в зародыше всякие возможности ропота и первого вида, и второго вида. Это есть та сила, которая противодействует бунтарским наклонностям человека, бунтарским чувствам, бунтарским мыслям человека против Бога. То есть человек как бы благодарение является своего рода инструментом, с помощью которого, тренируясь, упражняясь, которым, осваивая который, человек может приручить себя к смирению, к смиренномудрию, к доверию и упованию. Собственно, ведь в этом и есть смысл аскетики, то есть буквально упражнения, тренировки. Вот, скажем, тренируется какой-нибудь боец или борец, сам по себе тренируется, осваивает какие-то движения. Со стороны посмотри, вот, ну, какие-то непонятные движения, для чего они, к чему они. Вроде вот как человек тренирует спину, как самбист тренирует там возможности перекидывания противника через себя или через ногу, как какой-нибудь там китайский единоборец тренирует разные движения, похожие на танец. Непонятно, что он там делает. А в сущности это все владение определенными движениями, смысл которых вполне четко и точно вырисовывается тогда, когда человек вступает в единоборство со своим противником. Вот так и благодарение. Это как бы некий инструмент, как бы некое оружие, некое особое делание. Но и вроде бы не важно, ну да, когда мы вроде не за что благодарить, а мы благодарим и приучаем себя благодарить. Вроде зачем это, какая разница, что изменится из этого? На самом деле очень много изменяется, и когда действительно по-настоящему враг приступает к человеку и может оказывать на него сильное давление, душа, привыкшая благодарить, ум, привыкший благодарить, обладает некой броней, через которую помыслы ропота, состояние, настроение ропота не могут войти внутрь человека. В результате человек не отвергается от Бога, не восстает против Него и не выдавливает Его из своей жизни, а организует свою жизнь с Ним и в Нем. Вот благодарение является своего рода таким инструментом. И, конечно, вот с точки зрения аскетической, не случайно так важно постоянно благодарить. Ведь фактически ропот вводит человека внутрь вражеского устроения или вводит внутрь самого человека врага своего. Потому что ропот, недовольство, отказ от жизни с Богом и от помощи Божьей есть состояние нашего врага, нашего противника, дьявола, сатаны. И когда мы разделяем его настроение, добровольно разделяем его настроение той или иной степенью ропота, мы открываем наше сердце, нашу внутренность для него. И фактически он действительно проникает в наше сердце, и фактически мы начинаем видеть весь мир его глазами. И раз поддавшись на подобное настроение, сопротивляться становится невозможно. Суть-то в том, что его извращенное представление о мире становится нашим представлением. Мы видим, что мир несправедлив, жесток, безобразен, что люди страдают ни за что, умирают ни за что, и со мной поступают несправедливо, все люди негодяи, все люди плохие, все люди меня не любят, Бог ко мне несправедлив и прочее, прочее, прочее. И эти мысли кажутся правильными, они кажутся честными, они кажутся истинными, такое зрение кажется истинным, хотя мы всего лишь смотрим на мир глазами нашего врага, нас ненавидящего. Поэтому так важно благодарить не просто изредка, и уж тем более не за то, что нам, с нами происходят благие вещи, а благодарить надо за все. Это единственный способ не допустить врага внутрь нашего сердца, не запустить наше сердце зло и ненависть его. Это единственный способ удержать свое сознание в присутствии Бога, в уповании и вере. Именно борьба за благодарение становится тем инструментом, тем важнейшим деланием, благодаря которому мы и можем сохранить себя в вере.